«Слишком умный», — тихо отозвался Макнапс, которому, впрочем, без всяких оснований не нравилось лицо боцмана и его манера держать себя. Во время обеда Айртон, прекрасно знавший австралийский материк, рассказывал о нем много интересных подробностей. Он осведомился у лорда Гленарвана, сколько матросов тот берет с собой в экспедицию. Узнав, что только двоих, Мюллредди и Вильсона, он, казалось, удивился и посоветовал Гленарвану сформировать отряд из лучших матросов Дункана. Он так упорно настаивал на этом, что такая горячность должна была изгладить всякое подозрение у майора. «Но ведь наше путешествие по Южной Австралии не представляет никакой опасности», — проговорил Гленарван. «Никакой», — поспешил подтвердить Айртон. «В таком случае оставим на судне как можно больше народа. Чтобы вести Дункан под парусами в Мельбурн и ремонтировать его, нужны люди. Очень важно, чтобы яхта прибыла точно в назначенный срок к месту свидания. Поэтому не будем сокращать его команду». Айртон, по-видимому, понял соображение лорда Гленарвана и больше не настаивал. С наступлением вечера ирландцы и шотландцы распрощались. Айртон и семья Падди О'Мура вернулись на ферму. Лошади и фургон с быками должны были быть готовы к следующему дню. Отъезд назначили на 8:00 утра. Эллен Гленарван и Мэри Грант занялись последними приготовлениями. Сборы были недолгие и менее кропотливые, чем сборы Жака Паганеля. Ученый добрую часть ночи провозился со своей подзорной трубой, вытирал ее, развинчивал, снова свинчивал, и поэтому утро застало его еще спящим. Майор зычным голосом разбудил его. Джон Манглс отправил багаж на ферму, шлюпка ждала путешественников, они тотчас заняли в ней места. Молодой капитан отдавал последние распоряжения Тому Остину. Он особенно настаивал на том, чтобы его помощник ждал приказаний Гленарвана в Мельбурне, и, каковы бы они ни были, точно выполнил их. Старый моряк заверил Джона Манглса, что тот может положиться на него. От имени всей команды он пожелал Гленарвану полного успеха экспедиции. Шлюпка отчалила от трапа под громовое «Ура!» команды. За 10 минут она достигла берега, а спустя еще 1/4 часа путешественники были уже на ирландской ферме. Все было готово к отъезду. Леди Эллен пришла в восторг от своего помещения. Особенно понравился ей огромный фургон, такой массивный, его первобытные колеса, а 6 впряженных попарно быков придавали фургону какой-то патриархальный вид. Айртон, держа в руках остроконечную палку, ждал приказаний нового хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Паганель. «Какая чудесная повозка! Ни одна почтовая карета в мире не сравнится с ней. Всего интереснее разъезжать по свету по способу бродячих труп. Дом, который движется, катится, останавливается тогда, когда вам угодно. Что может быть лучше? Это некогда понимали сарматы и не путешествовали иначе». «Господин Паганель», — обратилась к нему Эллен, — «надеюсь, что буду иметь удовольствие принимать вас в моем салоне». «Конечно, сударыня, почту за честь. Какой же день ваш приемный?» «Для своих друзей я буду дома ежедневно», — смеясь, ответила Эллен. «А вы? Я самый преданный из них, миледи», — галантно ответил Паганель. Этот обмен любезностями был прерван появлением 7 оседланных и взнузданных лошадей. Их привел один из сыновей Падди О'Мура. Лорд Гленарван уплатил ирландцу-фермеру за все приобретенное у него и горячо поблагодарил, что для честного колониста было не менее ценно, чем полученные золотые гинеи. Был дан сигнал к отъезду. Леди Эллен и мисс Мэри заняли места в своем отделении, Айртон на козлах, а мистер Олбинет в задней части фургона, Гленарван, майор Паганель, Роберт, Джон Манглс, оба матроса, все вооруженные карабинами и револьверами, сели верхом на лошадей. «Бог в помощь!» — крикнули Падди О'Мур и его семья. Айртон издал особый возглас и кольнул длинной остроконечной палкой быков. Фургон тронулся, доски затрещали, оси в ступицах колес заскрипели, и вскоре гостеприимная ферма славного ирландца скрылась за поворотом дороги.